Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Что делать, если вы добрейший души человек, не умеющий отказываться людям? Как перестать ощущать, что буквально весь мир ездит на вашей шее? И как не чувствовать вину всякий раз, когда ты говоришь кому-то слово «нет»? Поговорим об этом в прямом эфире с нашим добрейшим души человеком, умеющим отказывать, впрочем, психологом Евгением Яковенко. Привет тебе, Евгений Яковенко.
Приветствую тебя, Влад. Приветствую всех, кто нас видит, слышит, слушает. Будем сегодня, да, говорить об этом.
Да, Евгений Яковенко был прав категорически, что он сказал о том, что вы можете нас слушать. У нас есть приложение «Радио Теос», которое вы можете скачать в Play Market и не только быть в курсе прямых эфиров наших, но и скачивать или слушать просто наши архивные эфиры, в том числе проекты «Формула семьи», в том числе эфиры с Евгением Яковенко, которые прошли ранее. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию, высказывайте свое мнение по поводу вот нашей сегодняшней темы и обращайте внимание на две ссылки, которые есть в описании этого эфира. Первая ссылка у вас придет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», который существует только исключительно благодаря вашей поддержке. А вторая ссылка вас приведет на страницу регистрации для получения двух бесплатных консультаций в рамках проекта «Формула семьи», и одним из консультантов может быть по счастливому стечению обстоятельств сам Евгений Яковенко, между прочим. Поехали.
Да, я предлагаю, чтобы мы сегодня поговорили по поводу того, как вообще, ну или комфортно, некомфортно говорить нам «нет», отказывать. Будет интересно, если в комментариях вы поделитесь тем, как у вас это происходит. Можете ли вы отказывать, или вы что-то внутри себя испытываете такое, или наоборот вынуждены всегда соглашаться и делать то, как вас просят, что предлагают, и что-то не дает вам сказать вот это четкое внутреннее «нет», или там «я не хочу», или «я не могу». Потому что, по крайней мере, говоря про себя, я могу в жизни своей вспомнить, наверное, достаточное количество случаев, когда, ну, по крайней мере, я как-то соглашался на то, чего мне на самом деле не хотелось, или как-то выражал и был готов помогать или отзываться тогда, когда на самом деле мне внутри не хотелось это делать. И вот как раз мы сегодня и предлагаем, чтобы мы поговорим об этом, что же в нас срабатывает такое, и что нам может помочь, чтобы в какой-то момент твердо сказать «нет».
Скажи, пожалуйста, Евгений, а у тебя всегда, нет, вернее, всегда ли ты ощущал, что твое неумение сказать «нет» — это проблема для тебя лично?
В какие-то моменты, конечно, это не чувствуется как проблема. Иногда я воспринимаю, может быть, даже периодически сейчас бывают ситуации, когда я не могу сказать «нет», но это не доставляет такого большого дискомфорта, не доставляет больших переживаний, когда я все-таки понимаю, что, ну, ничего страшного, я сделаю и так далее. Но бывали вполне ситуации, когда потом меня это как-то мучило, или не знаю, может быть, особенно это для меня было в подростковом возрасте или в возрасте такого взросления, когда что-то предлагают или куда-то зовут, и как-то хочется, наверное, сказать «нет», но не получается. Приходится как-то соглашаться или приходится все-таки идти, потому что для меня в тот момент, наверное, был наиболее возраст такой, когда очень важно, как о тебе подумают, ну, а мне в данном случае, как меня воспримут, что обо мне скажут и так далее, и так далее. И поэтому, может быть, и сейчас иногда даже возникают такие ситуации, когда я начинаю думать о том, что так, а если я сейчас скажу «нет», то каким я буду выглядеть для другого человека?
Да, спасибо тебе большое. Я помню мою историю вот с этой проблемой. Мне было там лет, наверное, 16-17, когда я прочитал какую-то книгу. Я даже не помню, какую, если честно. Это был то ли Эрик Бёрн, то ли кто-то еще. В общем, короче, где затрагивалась проблема, собственно, говорения «нет». И я вдруг осознал в себе эту проблему, что я, оказывается, тоже не умею говорить «нет». Ну, и я прямо, знаешь, был юношей, но, тем не менее, пытался эту проблему решить. И помню, с каким усилием в некоторых случаях я говорил «нет». То есть я брал себя в руки прямо, да, напрягался и говорил «нет, я этого делать не буду». Угу. Это было тяжело. Ну, по всей видимости, я хорошо научился это делать, потому что я сегодня многим отказываю. В чем-то. но тогда это была реальной проблемой. И тогда это вызывало массу чувств во мне, чувство вины, чувство там какого-то отторженности, отторжения, что, знаешь, ты скажешь «нет», и тебя из этой компании отторгнут. Да, отвергнут тебя оттуда. Ну, вот, или в отношениях ты говоришь «нет», ты думаешь, как отреагирует человек, и тебе цены эти отношения, а всякий раз, когда ты говоришь «нет», ты как будто бы, тебе кажется, что ты вбиваешь клини в эти отношения, да, с важным для тебя человеком. Ну и так далее, и так далее. То есть это был сложный процесс такой, знаешь. Ну вот, вот научи меня тогдашнего, как с этим справляться.
Ну вот сейчас мы практически перечислили основную часть таких, не знаю, причин или переживаний, которые возникают, когда сложно сказать «нет», когда сложно отказать. Может быть, это помимо этого, это просто страх, страх того, что вот, особенно это какие-то значимые фигуры, когда рядом, страх того, что как я маленький, они большие, как я могу сказать «нет», я же как бы, ну, чувствую себя прям таким ребенком. Про стыд и вину мы уже говорили, что вот как-то испытываем, можно испытывать, про, я сказал, про то, что вот желание оставаться хорошим или выглядеть хорошим в глазах других людей, чтобы как раз, может быть, перекликается с тем, что ты говорил, чтобы не почувствовать отвержение, не почувствовать то, что там как-то я не соответствую, я теперь не нужен. Вот очень часто вот именно для того, чтобы чувствовать свою значимость, важность, люди как раз и стремятся, ну, угождать, говорить «да». И, наверное, первый шаг к тому, чтобы как-то вот с этим справляться, это вот то, о чем мы сейчас говорим, это увидеть, что со мной происходит в тот момент, когда я говорю «нет», или там, что я испытываю, какие чувства, какие переживания, потому что от этого как раз и будет, грубо говоря, исходить тот путь или, не знаю, то направление действий, куда стоит двигаться. Потому что если, например, это какое-то желание быть хорошим для других, то здесь нужно разбираться вот этим своим переживанием. Могу ли я действительно быть всегда хорошим для всех? Могу ли я действительно как-то всегда выглядеть презентабельно или, не знаю, как-то своим соглашательством создавать близкие отношения с людьми и так далее, и так далее. И вот это первый путь для того, чтобы, ну, по которому стоит двигаться, это вот, еще раз скажу, увидеть то, что со мной происходит в данный момент, что я испытываю. Это страх, стыд, вина, может быть, еще что-то другое.
Откуда вообще эта проблема родилась и рождается, когда человек страшится говорить слово «нет», в принципе, то есть корень проблемы, что это, что является корнем?
Ну, здесь можно выделить несколько причин, которые могут быть. Первая причина – это вполне естественная, когда мы имеем дело с, немножко я уже сказал, со значимыми людьми для нас или с теми ситуациями, где что-то для нас очень важно. И тогда мы, там, у нас возникает естественная потребность или, не знаю, естественное желание как-то согласиться или угодить, или, ну, чтобы о нас хорошо подумали. Вот, помимо этого, это может быть большой вклад в воспитание. Потому что, когда, например, ребенка воспитывают так, что там, ты не можешь сказать «нет», ты не можешь выбрать, у тебя нет права выбора, у тебя нет слова «не хочу», есть слово «надо», и это всегда так, и без исключений, тогда, правда, у ребенка возникает такое ощущение, что как-то вот он, нет у него такой возможности, у него даже навыка такого нет в какой-то момент говорить «нет», если, конечно, там, в подростковом возрасте этот бунт не пересилил вот это состояние и не прорвался такой ответной реакции, в которой будет просто на все «нет», на все будет конфликт, на все будет возмущение. Также это может быть какая-то, не знаю, такая атмосфера в семье, как раз вот про отвержение, если мы говорим, в которой ребенок чувствует, что отношение к нему зависит от того, соглашается ли он, как он, например, там делает уроки, выносит ли он мусор, не знаю, как он себя ведет. И в тот или иной момент его либо любят, либо не любят. Соответственно, если у меня возникает внутри меня такой сложившийся паттерн, что когда я веду себя хорошо, когда я делаю так, как говорят, меня любят, а когда что-то я делаю иначе или у меня не получается, меня перестают любить, то вот у меня такой внутренний алгоритм, что мне нужно угождать другим людям, чтобы чувствовать себя любимым, чтобы чувствовать себя значимым. И поэтому это первый шаг к тому, что потом человек, ну, будет вынужден или как-то вот внутри своего устройства идти на уступки для того, чтобы не чувствовать себя отверженным, не чувствовать, что меня теперь изгонят, не знаю, из компании, из семьи, из круга друзей, потому что я сейчас скажу «нет», и со мной меня перестанут любить.
Да, спасибо тебе большое. Знаешь, я готовясь к этому эфиру, прочитал там некоторое количество материалов в интернете. Я это делаю не всегда, но вот тут я прочитал все-таки, да. И знаешь, я встретил такие интересные мнения, даже не мнения, я объясню тебе. Смотри, например, в одной статье говорится о том, что неумение говорить «нет», оно больше присуще женщинам, чем мужчинам. И при этом одновременно с этим мы в смысле общества, в большей степени прощаем неумение говорить «нет» женщинам, чем мужчинам. То есть в одном случае неумение говорить «нет» ассоциируется с женственностью, с такой, да, то есть это естественная характеристика женственности, неумение говорить «нет», такая податливость. Ну вот, а в случае с мужчинами это такая инфантильность. Вот как бы ты прокомментировал это?
Мне, наверное, сложно согласиться с тем, что вот именно... Ну, может быть, в обществе это так воспринимается, но сложно согласиться с тем, что вот эта такая податливость и неумение говорить «нет» — это такой вот должен быть, ну или хорошо, чтобы был критерием женственности. Для меня это больше такой критерий, что человек где-то подавлен в своих проявлениях, подавлен в своих правах, и понятно, что... Если это внутренняя готовность, внутреннее желание человека, в том числе женщины, идти на уступки, говорить «хорошо, давай, я готова к этому», это одно. Но если внутри возникает тот конфликт, что я не хочу, и я не готов, не готова, а мне приходится это делать, потому что мне не хватает внутренних сил там, выставить границы, не знаю, сказать четко, обозначить что-то, то для меня это, вот, в общем, проявление общечеловеческого, неважно, это мужского или женского, вот такого устройства внутреннего, в котором человек, не хватает сил у него делать так, как он хотел бы. И для меня это выглядит, в данном случае таким плохим, можно назвать, вариантом, будь то мужское, будь то женское. Говоря про мужчин, конечно, да, и здесь это выглядит инфантильностью, наверное, в том плане, что от мужчин ожидается более какая-то такая отвага, более смелость, больше смелости, в которой мужчина может сказать, что вот я готов стоять на своем, даже если мне будет плохо, даже если, не знаю, меня побьют за это, но все равно я буду говорить четко «нет» или там, не знаю, отказывать. Но и здесь же для меня тоже это такой общечеловеческий, потому что, скорее всего, и срабатывает один и тот же механизм, что у мужчин, что у женщин, вызывает одни и те же чувства, там, страх или стыд. И это не зависит от того, что там мужчина должен быть более мужественный или нет. Это зависит от того, хватает ли у человека внутренних опор, того, на что я могу опереться, чтобы заявлять о своем мнении, заявлять о своей позиции. Это как раз тоже вот та часть, в которой мы говорили немножко, что если другой большой, если другой значимый, я не могу отказать ему, то значит, у меня, может быть, не хватает просто своей какой-то внутренней устойчивости, который я могу перед этим большим оставаться со своим маленьким «нет».
Слушай, есть же другая ситуация, когда мы думаем о том, что наше желание сказать «нет» — это вот такой признак, знаешь, такое неуважение к человеку.
Угу. Это действительно может восприниматься. Мне кажется, здесь, ситуация кроется в том, что действительно ли даем мы право людям, в том числе и себе, отвечать отказом на какие-то предложения. Подразумеваем ли мы право того, что могу ли я сказать, или могу ли я вообще не хотеть того, что мне предлагают? Может ли другой человек не хотеть того, что я ему могу предложить? Есть ли у него такое право? Есть ли право вообще человеку об этом заявлять? То есть, если он не хочет, может ли он об этом прямо говорить? И мне кажется, что если... я допускаю, что у меня есть такое право, у другого есть такое право, то я не буду это воспринимать как неуважение. Я буду, наоборот, это воспринимать как такая возможность, что я могу говорить, как я хочу, и действовать, как я хочу, и ты можешь так же делать. И в этом наша свобода, потому что если я начинаю воспринимать, что нет, вот мы как бы должны друг другу угождать лишь потому, что как бы мы таким образом свое уважение проявляем, то тогда для меня это какое-то вовлечение в какую-то игру, в которой мы на самом деле там не вижу, там, и что у меня на самом деле, что у другого на самом деле, а вот я как бы стараюсь таким образом действовать.
То, о чем ты говоришь, на мой взгляд, дилетантский, опять же, это это описание отношений двух относительно равных людей. Вот нас с тобой, предположим, да? Когда мы говорим, и в пространстве этих отношений мы можем вот так рассуждать. Когда мы говорим об отношении, предположим, отца и сына, или отца и дочери, или матери, да, то там вот пространства для такого рассуждения, мне кажется, просто нету. Ну, потому что по умолчанию ты как будто бы должен слушаться свою маму там, или своего отца, да, и говорить ему «нет» — это проявление неуважения, там, непочитания своего, нелюбви к своему отцу или матери.
Я с тобой здесь согласен, что это такой как бы уровень равности людей, уровень зрелости обоих или там эмоциональной зрелости. И, например, когда мы говорим про маленького ребенка и родителя, тогда, безусловно, ну, это будет, может быть, нездоровым, если мы будем позволять там действительно ребенку говорить, где он хочет там, или отказываться во всех возможных случаях нет, и говорить, ну, хорошо, нет, так нет, хочешь, не ходи в школу, не ходи, не хочешь, не есть, не ешь, и так далее. Когда мы говорим про маленьких детей. Но для меня, когда мы говорим про повзрослевших, про взрослых людей, как-то мы, может быть, с тобой обсуждали, что для меня это восприятие, что человек тоже взрослеет, он становится на равных, и его хорошо бы воспринимать тоже как взрослого, тоже как эмоционально зрелого. Конечно, у него опыт может быть не такой, как мой, у него, может быть, знания не такие, а может быть, знаний даже больше. Или, может быть, у него есть другой, более ценный опыт, чем вот мой, который есть. И не всегда там прожитые количество лет означают какой-то мой уровень над другим человеком. Я бы здесь, наверное, говорил, что в идеале с прожитыми годами хорошо бы, чтобы эта мудрость приходила и, наоборот, воспринимала другого как равного. Ну вот, поэтому, наверное, я бы об этом говорил. Но, конечно, есть культуры, в которых, там, не знаю, восточные культуры, в которых принято особое почитание там старших, особое уважение к старшим, и там, наверное, безусловно, есть место для более гибкого уклона в том плане, что в большинстве случаев сказать, ну, согласиться или что-то сделать, но я думаю, все равно есть какие-то грани, в которых даже в такой культуре человек может сказать, нет, я уважаю, я люблю, для меня ценно мнение, но я так сделать не могу.
Спасибо тебе большое. Нам Дмитрий один очень, я считаю, очень крутой вопрос один задал, да. Такая форма тоже, ну, тоже немножко про нашу тему, по большому счету, если мы будем ее экстраполировать на все сферы нашей жизни. Вот он пишет, знаешь, что, я сейчас прочитаю, да, помогите мне научиться не отвечать на сообщения. Я уже из-за вежливости устал общаться с человеком, который мне голову морочит. Не все просто воспринимают косвенные намеки, а бежать не хочется. Вот смотри, я еще больше экстраполирую, да, его вопрос. Право говорить, не отвечать на звонки, предположим, да, вот сегодня типа в новой этике современной, да, ты не можешь как будто бы не ответить на телефонный звонок твоего сотового телефона. Ты обязан. Вот Евгений Ковенко мне звонит, я как будто бы обязан ответить на этот звонок, да? Ну вот не хочу я, да? Сейчас ни с ним общаться, ни с кем-либо вообще. Но я как будто бы обязан это сделать по вот нашей новой этике. И то же самое на сообщения в социальных сетях. Как будто бы мы обязаны отвечать на каждое сообщение нам приходящее. Вот что ты по этому поводу скажешь?
Ну, я бы здесь сказал или начал с того, откуда взялась вот это ощущение обязанности, что я обязан отвечать и так далее, потому что, если честно, у меня нет такого ощущения, что я обязан на каждый звонок отвечать. Вот. Я могу иногда сбросить, могу просто не взять, особенно если это какое-то выходит за рамки моего, там, не знаю, временного рабочего дня, и там, например, мне звонят там, до 9 или там, после 6, или даже если пишут, я понимаю, что я могу выбрать, то есть это мои границы, то время, в которое, там, не знаю, я посвящаю семье или посвящаю, там, не знаю, друзьям или себе, это не важно. Важно, что это вот, ну, те границы, которые я выстроил для себя. И, соответственно, я как могу регулировать этот фильтр, что пропускать в эти границы, что не пропускать, потому что если я не буду регулировать этот фильтр, то, соответственно, будет попадать все, что угодно. Мне кажется, здесь как раз в этом там, моя ответственность, что пропускать или нет. Если же говорить, там, ну, помимо звонков на сообщения, ну, или про звонки сказать, что в какой-то момент, наверное, можно просто ответить сообщением, что я не могу говорить, я перезвоню, когда смогу. Или, может быть, там даже в телефонах сейчас есть часто вот эти быстрые ответы смс, в которых можно нажать и отправить такое сообщение, что я не могу говорить. И говоря про сообщения тоже, здесь есть такая грань, что вот такой контакт наш в социальных сетях, он дает ощущение, что я всегда на связи. Ну что, вот мы настолько близко, что вот я написал сообщение, значит, другой сразу увидел, прочитал, и он как-то должен ответить, или, не знаю, обязан ответить. Если он не отвечает, то как будто бы он молчит на меня. И это вот та иллюзия, которая создается именно вот социальными сетями, вот, ну, которыми мы сейчас пользуемся. И здесь, может быть, важно прояснять для себя, что и в этих социальных сетях я могу выстраивать ту, как сказать, ту дистанцию, которую мне комфортно. То есть я, например, и если мне нужно время, я понимаю, что я отвечу там в определенное время, или я там просматриваю свои сообщения в мессенджерах в определенное время. Для меня так важно, для меня так нужно. И в какой-то момент, может быть, людям так и отвечать. Там, простите, я сейчас, там, не знаю, не могу ответить, я прочитаю и напишу вечером, или там заранее, может, предупреждать. Или, может быть, будут люди, которые будут уже это знать. Мне кажется, таким образом хорошо действовать. А если еще добавить про комментарий, который был, вот там прозвучала фраза, как, ну, там, намеком или не прямо, или косвенно дать понять. Вот здесь, может быть, я бы говорил о том, чтобы, когда мы отказываем, очень важно человеку дать понять прямо, ну, с уважением, там, культурно, но дать понять прямо, почему, там, например, мы говорим «нет», или что сейчас именно мы говорим «нет», потому что часто, ну, правда, человеку нужно как-то догадаться, встать на наше место или, не знаю, включить какую-то экстрасенсорику, чтобы понять, что мы вот там... Это значит не сейчас, или значит попозже, или значит нет, еще раз спроси. Вот. И чем человеку понятнее, тем проще вот как бы нам самим может быть.
Угу. Слушай, а если мы говорим про границы, я вообще обязан, учитывая, что у меня есть границы, да, свои? Я, опять же, не свое мнение высказываю, я просто спрашиваю тебя, да? А если мы говорим про границы, я разве обязан вообще кому-то что-то объяснять? По поводу своего «нет». Ну, я говорю «нет» и все. Ну, и все, нет. Почему я обязан обеспечить себе вот это понимание того, почему я говорю «нет»?
Я думаю, не обязан. Я думаю, это вопрос коммуникации и близости. То есть, если есть люди, для которых важно, ну, что-то пояснить, это можно пояснять. Если не возникает внутреннего ощущения, там, не знаю, дискомфорта и так далее, вполне можно говорить «нет, сейчас просто нет». Я могу, там, если нужно объяснить, я объясню позже. Сейчас я даже это не могу и так далее. То есть, это вопрос близости и отношений конкретных людей. То есть, если, например, там, не знаю, там жена пишет или там что-то просит, можно объяснить, я сейчас не могу, потому что если это какой-то, не знаю, там, незнакомый человек, то, конечно, можно сказать там «нет, я не буду с вами разговаривать, до свидания».
Угу. Да, спасибо. Я почитаю некоторые комментарии, их уже много накопилось, а я еще ни одного из них, в общем-то, не прочитал. «Я родителям никогда не могу сказать «нет», пишет нам одна девушка. Дальше. Еще одна девушка, причем девушка, заметь, пишет, что «я никогда не могу сказать маме «нет». Доминирует семья она, а если кто-то откажет, будет последствия».
Ну вот с родителями, вот, наверное, срабатывает чаще всего, ну ладно, несколько моментов. Первый момент – это то, что ощущение, что, может быть, правда, мы до сих пор дети, и здесь хорошо бы отследить, а вот когда я пытаюсь вот это сказать «нет», как я себя ощущаю? Может быть, я ощущаю себя там как маленький ребенок, там, не знаю, 8-летний мальчик или там какой-то подросток, которому нужно как-то, ну, не знаю, так аккуратно выкрутиться, чтобы, не знаю, не спросили что-то еще или, не знаю, как-то не наругали и так далее. И здесь зависит от нашего возраста, действительно ли мы воспринимаем, что нам там не знаю, 20, 30, 40 лет, неважно. Вот. Может срабатывать какие-то семейные установки, которые в семье вкладывались, например, что там нельзя никогда там, или там нужно всегда помогать, нельзя никогда отказывать и так далее, или там ты плохой ребенок, если ты там, не знаю, не позвонил вовремя, или там отказал, или не помог и так далее. То есть здесь тоже нужно разбираться, что внутри меня срабатывает, и чувствую я себя виноватым, или мне стыдно становится, что я плохой, что я там, не знаю, плохой сын, плохая дочь, или, может быть, еще кто-то. И это вот те ситуации, которые чаще всего бывают с родителями. С родителями очень часто происходят и такие там манипуляции, когда, ну, я знаю, по крайней мере, в своей практике случаев достаточное количество, когда родители манипулируют детьми, когда это может звучать не прямо, какая-то просьба, когда это может быть выражаться, что вот я так сегодня устала, или там было много работы, мне так плохо, или там, а вот когда ты не звонишь, это, и так далее, и так далее. и нет прямого запроса, и возникает лишь чувство, вины или чувство стыда, и вот часто вот такие эмоции, они являются первыми там признаками или первыми критериями манипуляции, когда нам прямо о чем-то не говорят, о том, что там «помоги мне, мне нужна твоя помощь», или «ты мог бы приехать там тогда-то», или там «ты звони мне чаще, тогда мне как бы мне важно с тобой разговаривать». Но когда что-то вот так рассказывается, и мы начинаем чувствовать себя как-то неудобно, тогда вот это первые критерии таких манипуляций, их с ними нужно уже определенным образом, там, не знаю, работать, вскрывать или как-то отреагировать.
Спасибо тебе большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы говорим сегодня о умении говорить «нет», неважно по какому поводу, неважно кому, просто про наше умение отказывать в чем-то нашим там контр, не знаю, там, в общем, короче, нашим собеседникам, да, или кому-то еще. Комментируйте по этому поводу нашу трансляцию, выражайте свое мнение, что у вас с этим происходит, как вы учились говорить «нет», или, может, вы не умеете говорить «нет». Мы все это обсудим с вами в прямом эфире. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Первая ссылка у вас придет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», которая существует только благодаря вашему донорству, вашему вливанию, вашему вложению в этот проект. И каждые 100 рублей, которые вы вкладываете, это еще 1000 просмотров в социальных сетях, а вторая ссылка у вас придет на страницу регистрации для получения 2 бесплатных консультаций в рамках проекта «Формула семьи» на любую тему. Вот такой вопрос еще есть. Смотри, не все люди понимают свою проблему с говорением «нет». То есть они даже ее не осознают. Да? И пока ты мне не скажешь, что ты знаешь, там, Вася, Петя, Катя, Оля, вот у тебя проблема, потому что ты не умеешь говорить «нет». Как самому человеку понять, как себя прокачать, да, на эту тему? Mm-hmm. Как понять, что у тебя проблемы есть в жизни, потому что ты вот не безотказный такой чувак?
Mm-hmm. Ну, чаще всего это наши чувства и эмоции становятся таким показателем, не знаю, флажочками, которые предлагают нам среагировать на то, что что-то с нами сейчас mm-hmm. происходит, или, не знаю, нас вовлекли туда, куда нам не нравится, или там мы начинаем делать то, чего бы не хотели. Мы говорили уже о них. Может быть, это... Если поймать себя на том, что там я согласился помочь тому, кому, ну, меня попросили, а я помогаю, и теперь злюсь на того, кому помогаю, сам себя как-то чувствую так плохо и так далее. Может быть, это стать критерием, а как я тогда согласился и так далее, что я сейчас испытываю. Это также может быть такие критерии, например, что там какое-то отсутствие времени постоянного или отсутствие каких-то своих дел и интересов, потому что если там как-то описывать то, про что ты говоришь, то может быть там вероятность, что человек не знает, что, чего он сам хочет, как ему воспринимать эти запросы на помощь, там, не знаю, на предложение, и поэтому нет такого, как можно сказать, осознанного понимания, что я делаю то, что не хочу на самом деле. И стараться больше внимания тогда уделять себе, чего мне хочется там саму собой делать, как бы мне бы хотелось провести время, или что бы я мог бы делать вместо того, что вот сейчас предлагают и так далее. И ориентироваться на это.
Угу. Мы иногда имеем знакомых, там, даже, может, наших детей, родственников, кого-то еще, которые вот такие пожизненные жертвы, именно потому что они вот не умеют говорить «нет». Но вот, им даже сложно понять, да, что все их проблемы из-за этого, а нам сложно объяснить, что вот у тебя угу. проблемы, потому что ты вот такая вот безотказная или безотказный человек, всем говоришь «да», но все... Знаешь, у меня был приятель в детстве, который... У него был суд 1.5 года, просто потому что он не смог отказать своим соседям сумочки подержать в квартире некоторое время, да? Угу. Оказалось, там были ворованные вещи. Потом 1.5 года суда, у него там нейродермит начался из-за всего этого и так далее и тому подобное. Да, всего лишь говорит, не мог отказать, это мои соседи.
Но здесь, правда, сложно, и в моей практике были случаи, когда, например, у человека есть установка, что нужно помогать в любом случае. Ну, то есть, что вот... и все попытки обратить внимание или фокус внимания на то, что у нас есть какие-то плюсы от того, что мы выбираем ту или иную модель поведения, в том числе вот такую модель поведения «не отказывать». Вот, какие плюсы могут быть для тебя или для меня в такой ситуации, или бонусы, когда я вот это делаю. То есть почему как бы, я все-таки такая модель закрепилась для меня. то даже, может быть, такие моменты не помогают человеку видеть, ради чего он делает на самом деле, или там, почему он соглашается. Потому что боится, или потому что у него какая-то есть установка, в которой он себя ощущает, не знаю, каким-то супер добрым, супер порядочным человеком, если он никому
можете
не отказывает.
Можете перебью? Да. Есть же такой вот комплекс мессии, да?
Да-да-да. И вот что-то про это я как раз хотел сказать, что есть, в принципе, чувство всемогущества у людей. То есть ощущение, что от меня зависят люди. И если я не помогу, то как бы другому человеку станет плохо, я не могу не помочь. И вот, не знаю, я встречал в своей практике, не сказать, что у многих, но достаточное количество людей, которые вот могут себя так ощущать, что вот мое влияние настолько, что если я там не сделаю, другой человек расстроится, обидится, это там вот все у него испортит ему жизнь. Вот от меня зависит благополучие, грубо говоря. И вот хорошо бы от такого всемогущества тоже избавляться, понимая, что другой человек, он взрослый, самостоятельный, если он на самом деле взрослый. И в тот момент, когда я стремлюсь как-то вот ему помочь, и от меня зависит, там, не знаю, его судьба, то в моих глазах, в моей картине мира я себя как бы таким образом делаю могущественным, а его слабым, маленьким, не знаю, таким, который он не может иным способом как-то позаботиться о себе, реализовать свою потребность вот эту. То есть если я ему не помогу, то он не сможет найти никого больше, он не сможет сам стать достаточно таким устойчивым и уверенным, mm-hmm. чтобы сам о себе позаботиться. И это вот правда срабатывает, и это сложно увидеть на самом деле в себе.
Да, спасибо. У нас есть комментарий от христианки. Это одной чаще мама сыночки манипулирует, пишет она: у нас в церкви таких три бедные так и не женились. А один меня вообще удивляет, такие обалденные проповеди говорит, а дома перед мамой на цыпочках ходит и на вечернее не приходит, потому что мама в 19 спать ложится и нельзя шуметь.
Может быть, это его устраивает, может, ему так нравится, я не знаю. Может быть, у них такая прекрасная семейная идиллия. Вот, я бы за них порадовался. Если, конечно, у него возникают другие переживания и как-то внутреннее возмущение, то хорошо бы с ним разобраться и, может быть, тогда выставить какие-то границы, которые удастся выставить mm-hmm. между друг другом.
Слушай, а вообще комментарий интересен тем, что девушка пишет о другом человеке, который не умеет говорить «нет», да? Но ведь, может быть, там вполне все как бы норм, да? А мы смотрим со стороны, пытаемся помочь, влезть в чужие отношения, научить человека говорить «нет», который, в общем-то, и не хочет этого научиться, ему нормально и комфортно, и вполне себе гармонично в таких отношениях быть.
Может быть. То есть это вопрос конкретного человека. Говоря, например, про себя, меня тоже иногда может раздражать, что я вижу, что, там, например, чьи-то границы там грубо нарушаются, и человек ничего в ответ не делает, как-то он в этом живет. И это тоже может быть какая-то там наша естественная часть, но здесь важно понять, что это жизнь того человека, он как-то вот ее так устраивает. Для него почему-то важно, или там есть какие-то плюсы, о чем я говорил, может быть, там тот молодой человек, который так со своей мамой ведет, может быть, он таким образом себя ощущает очень заботливым сыном, не знаю, добропорядочным христианином, кем-то еще, можно воображать много, и это те плюсы, те бонусы, которые для него важны. Может быть, они гораздо важнее той свободы, которая важна для автора комментария, может быть, mm-hmm. или там для меня, той свободы, в которой я могу сказать, что нет, для меня важнее, там, не знаю, пойти куда-то, и если ты хочешь ложиться спать, пожалуйста, ложись, это твоя жизнь, но у меня есть моя часть. Mm-hmm. Вот. Может быть, те ценности, которые удовлетворяются такой жизнью этого человека, они для него вот более значимы. И это не значит, что они хуже моих.
Слушай, а с точки зрения психологии вообще есть какие-то такие, знаешь, критерии добра и зла, критерии нормального баланса в человеке, когда он говорит «нет», когда он соглашается, что-нибудь есть? Как понять, что у тебя с этим проблема? Да? Или это такое очень сугубо индивидуальное?
Видишь, я бы здесь критерием выбрал именно все-таки внутреннее состояние. Если, потому что есть люди разные, кому-то может быть комфортно там помогать, и ему классно от этого там с утра до вечера, и он на все говорит «да». Ему не чувствуется вот этого сопротивления говорить «нет». То есть он ему не хочется даже сказать, ему нормально. А для кого-то нормально там помочь или там согласиться раз в неделю, раз в месяц. И это тоже на все остальное он говорит «нет, у меня там дела, работа, отдых, для меня важно вот так вот». И люди разные, по внешним критериям очень сложно сказать, вот тот прав или тот не прав и так далее. Потому что они, если внутри есть гармония, баланс, они оба молодцы. И здесь даже сложно отталкиваться, например, от такого критерия, например, как можно сказать, ну, вот эгоизм. Вот можно было сказать, вот ты всем отказываешь, и ты теперь эгоист. Но это тоже плохой вариант, потому что тот человек, который соглашается и который не говорит «нет», он свой эгоизм другим образом поддерживает. Он свой эгоизм поддерживает тем, что вот он, ну, как бы не отказывает. Вот, что вот он такой, ну, не знаю, хороший, молодец, как он себя воспринимает при этом. И это тоже подпитка, можно сказать, такого эгоизма. И здесь нельзя было бы сказать, что критерием мог бы стать, там, не знаю, эгоизм или mm-hmm. еще что-то. Поэтому единственным критерием я бы видел это вот такое внутреннее ощущение. Если мне нравится помогать, я помогаю. Если не нравится, то вот.
Я знаю одну семью, и у них такая ситуация интересная, сложная в какой-то степени. Там мужчина пастор, женщина не пастор, соответственно, да, просто женщина. Угу. Ну, вот. И мужчина, это мой друг, хороший, близкий человек мне. Ну, вот. Он, естественно, всем помогает. Почему, кстати, естественно, да? Но вот он всем помогает, но вот, а жена его часто бывает недовольна тем, что, ну вот, опять тебе звонят, потому что вот, типа, ну, условно, пусть будет Владик, да, как меня зовут. Угу. Владик никогда не откажет, ему там можно позвонить, и он всегда приедет и поможет. Тут есть две проблемы, наверное, да? С одной стороны, женщина, может быть, не ценит чего-то там, да? С другой стороны, может быть, мужчина действительно слишком податлив, и у него вот тот самый комплекс мессии, да, присутствует. Угу. Вот как в этой ситуации им быть обоим?
Может быть, так как вот эти примеры, которые ты говоришь, я бы начал с того, что из чего исходит жена. То есть услышать ее попытаться. То есть, когда она говорит о чем-то, возможно, таким образом, я сейчас фантазирую, потому что важно бы с ней поговорить, она сигнализирует о том, что, может быть, ей не хватает такого внимания, участия, как это участие происходит в жизни других людей. Вот. Или с тем, что с такой вовлеченностью в жизнь других людей происходит дефицит какой-то вовлеченности или чего-то в их отношениях, в их семье. Потому что если там, не знаю, там, в наших с тобой было там, в дружеских отношениях, мне было бы достаточно твоей вовлеченности, я воображаю так, то для меня было бы без разницы, с кем ты там еще вовлекаешься, кому помогаешь, с кем дружишь и так далее. То есть мне достаточно и так далее. Может быть, я бы реагировал из-за заботы о тебе, понимая, что, например, там, тебя это как-то разрушает, или, не знаю, тебя это как-то... Ну, ты столько сил тратишь, что там, помогая тем, тебе самому не остается. И тогда, может быть, я... мог бы еще выражать обеспокоенность. Поэтому я бы вот здесь, ну, первый путь – это услышать жену, что она на самом деле видит и на что реагирует вот, в этих своих проявлениях. Вот. А другое, ну, действительно, у мужа как-то, может быть, у этого мужчины, и ему самому попробовать ощутить, а действительно, как, ну, в связи с чем он это делает, вот такая помощь, то есть это может быть там часть его работы как пастора, это может быть правда, желание казаться хорошим. И если говорить честно, там вот я пастор, слушай, часто срабатывает вот это чувство, что я же, ну, мне нужно как-то быть хорошим, и поэтому мне нужно это делать. Потому что иначе, ну, что для про меня скажут? Ну, кто я, ну, какой я тогда хороший там пастор или помощник и так далее. И это тоже может срабатывать, и это может быть такой ведущий, как сказать, ведущим мотивом. Но если мы честно взглянем на него, то это плохой ведущий мотив. Ведущий мотив из-за какого-то дефицита внутренней опоры, внутренней наполненности, внутренней, не знаю, самооценки, что тогда мне не достанет самооценки и про меня плохо скажут, это плохой мотив. Хороший мотив, когда у меня избыток, когда я правда хочу помогать, когда мне правда как-то, ну, кажется это важным, нужным для человека, а не для того, чтобы как-то обслуживать себя таким образом. Вот, угу. И может быть там другой какой-то есть мотив.
Да, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию, пишите свои вопросы и предложения, между прочим, тоже в комментариях к нашему эфиру. Там есть две ссылки в описании. Первая ссылка у вас придет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», которая существует только благодаря вам и вашему донорству финансовому. А вторая ссылка у вас придет на страницу регистрации для получения двух полноценных бесплатных консультаций на любую абсолютную тему. Вот собственно, консультация, да, если у нас есть зритель, слушатель, человек, который вдруг зафиксировал в себе вот это вот неумение говорить «нет», что он должен делать, то есть как мне, ну, у меня навыка нет, да, mm-hmm. я там, не то чтобы, я, может, и не безбольный, не инфантильный, да, вот, но навыка нет, и мне говорит «нет». А как в себе его формировать? То есть я помню, что мне в юности, да, было тяжело говорить «учиться нет». Mm-hmm. Я сознательно себя, когда зафиксировал эту проблему, я тебе уже об этом говорил, да, в начале, ну, вот, я сознательно себя заставлял говорить «нет». Даже когда в этом не было особенной необходимости, если честно, но мне нужно было, мне было важно научиться, да, mm-hmm. нет, нет говорить. Ну вот, а если мне не 16 лет, а 40, то там все еще хуже с этим.
Ну, это вот те способы, о которых ты, ну, действительно ты говоришь, и мне кажется, можно ими пользоваться. Это практиковаться в говорении «нет», и начинать это, может быть, с каких-то таких маловажных, несущественных там, действий, вещей. Даже вплоть можно начать с того, чтобы говорить «нет» промоутерам, которые дают там где-то на улице какие-то рекламки, ну, вот, или пытаются вам что-то дать, или газетки какие-то и так далее. То есть попробуйте начните с них, попробуйте начните с чего-то несущественного, на что вам легче ответить «нет». Часто это могут быть, там, не знаю, телефонные рекламы там, банков, сотовых сетей и так далее, и так далее. Хотя там люди с такими навыками, которым мне периодически тоже сложно сказать «нет», приходится как-то грубо заканчивать разговор, потому что люди не хотят ничего слышать. Вот тренируйтесь на них, с ними очень прекрасный опыт, по крайней мере для меня он всегда радует, потому что у этих людей есть специальный алгоритм. В большинстве случаев они не могут первыми положить трубку просто по своей профессиональных обязанностях. И вот тренируйтесь с ними, если вам будут звонить, предлагать какие-то кредиты, еще что-то, вот разговаривайте, говорите «нет», объясняйте, почему «нет», и так далее, и так далее. Тренироваться на тех людях, которые, может быть, не очень значимы для нас, не очень важны, нам, ну, обычно им проще отказывать, потому что это не задевает какие-то наши такие внутренние переживания. Вплоть это может быть до того, чтобы просто где-то встать, там, не знаю, перед зеркалом и вообще попробовать увидеть, как я говорю «нет», посмотреть на себя, какое у меня выражение лица, если я там морщусь, прячусь при этом, то, ну, наверное, другой человек когда как-то среагирует так. Если я уверенно могу сказать «нет», «мне это не нужно», «неважно», это уже будет другой вариант. Может быть, продумать какие-то готовые фразы, ну, с уважением сказано, там, простите, нет, у меня сейчас на это нет времени, там, или, не знаю, простите, мне это не нужно, не интересно, я сейчас не могу, и так далее. То есть, чтобы был какой-то готовый ответ. Очень иногда предлагают, это вот то, опять же, чем реклама часто пользуется, когда нас в сроках ограничивают, и, например, говорят, вот это предложение только сейчас, вот в течение часа или сегодня вам нужно решить. Вот, тоже можно всегда брать паузы и говорить, мне нужно подумать, мне нужно, там, не знаю, посоветоваться для меня, я не могу так принимать решения, у меня по-другому устроен там механизм внутренний, мне нужно время. И тогда, как бы, собираясь силами, уже давать ответ, потому что часто, вот именно когда в таком экстренном порядке нам предлагают ответить, более сложно отказаться, вот, mm-hmm. легче согласиться.
Я встречал людей, которые, знаешь, испытывали жуткое чувство вины, прям до депрессии, до стрессов, до какого-то отрицания вообще. Ну, не суть. В общем, короче, смотри, такая ситуация. К ним приходит там, ВКонтакте, предположим, письмо о том, что нужно помочь кому-то там, деньгами срочно на операцию, там, да, там, лейкемии какая-нибудь, или mm-hmm. что-то еще. И, в принципе, там, ну, человек может пожертвовать 100, 200, 300 рублей, да, но вот, ну, как бы отказывает. Отказывает, потому что, неважно почему, потому что у него не особо большие заработки, да, и там, и все прочее. Потому что он думает, что им манипулируют или чем-то еще. Неважно, почему он отказывает, но он отказал. И потом он встречает новость от этого же вот респондента, где написано, что вот такой-то человек, денег не хватило, он умер. А у человека чувство вины. Он, mm-hmm. он думает, что именно его 300 рублей бы спасли, да, mm-hmm. а он отказал, и поэтому вот человек умер.
Ну, да, здесь такой вопрос важный, наверное, актуальный. Вопрос ответственности в связи с этим чувством вины. Здесь затрагивается много таких пазлов. Первый пазл про то, что говорили про поводу моей всемогущественности. Действительно ли, что я должен помогать или там всем и каждому. Ну, вот это первая часть. Вторая часть. Действительно, что такие сообщения, они могут быть, правда, манипулятивными. То есть, если я там сначала собирал, потом сказал, что вот не хватило, мы не собрали, там человек умер и там, так далее. То есть, это тоже выглядит таким, ну, как бы, вопросом, который, ну, направлен на вызывание чувства вины. То есть, и чувство вины у тех, кто заплатил, и заплатил недостаточно, и тех, кто не заплатил, потому что он вообще не заплатил. Вот. И здесь хорошо бы разбираться вот с этим чувством вины, которое возникает. Кто-то меня обвиняет в этот момент, кто-то выражает это обвинение. Если это внутри меня голос какого-то обвинителя, то с ним разбираться, что это за голос, что он там мне говорит, там, не знаю, что я там никчемный, никому не помог, хотя должен был и так далее, и так далее. Разбираться с этим, что здесь много таких нюансов. Можно, там, не знаю, вплоть до того, что тогда, если я понимаю, что внутри меня есть такой механизм, выбирать целенаправленную помощь. То есть я знаю, что ко мне приходят, например, там, предложения о помощи, они такие, как бы, ну, размытые, что кому-то денег перечислять, что они потом, возможно, попадут к конкретному человеку на лечение. И это такой сомнительный вопрос. А есть люди рядом, которым действительно прям вот нужна целенаправленная помощь, нужно там целенаправленное финансирование. И, может быть, находить таких людей и такие возможности рядом с собой и таким образом справляться со своим чувством вины, что да, я не могу всем помочь. Люди, правда, каждый день умирают. Множество людей умирают от болезней, от каких-то травм и так далее. И если я могу и хочу, я могу помогать. Но я, наверное, не смогу делать для всех. Но я могу выбрать конкретных людей, для которых я могу это делать, например.
Угу. Какие советы можешь дать нашим детям, подросткам, у которых тоже бывают часто проблемы, да, они в разные истории попадают, угу. потому что не могут говорить «нет». Что мы можем им дать, как научить, как прокачать?
Угу. Ну, может быть, я начал с того, чтобы попытаться как-то принять и понять, что отказ или нет не делает вас плохими. Отказ не делает вас какими-то, ну вот, несоответствующими, неподходящими и так далее. Вот. Те люди, с которыми, для которых вы на самом деле важны, для которых вы на самом деле интересны, те люди, которые действительно и вас искренне любят, они, скорее всего, с большой вероятностью вполне нормально воспримут ваш отказ. Вот. Потому что это естественно. Каждый из нас может там, в тот или иной момент говорить «нет» или с чем-то не соглашаться. Вот. Я бы сказал о том, что на самом деле вот такое соглашательство постоянное, оно не делает человека ближе, оно, наоборот, размывает его, потому что через это не виден истинный человек, не виден настоящий человек, не видны какие-то настоящие его проявления, идеи, там, не знаю, качества, характера. Ну, вот. И через это редко какие-то действительно крепкие, глубокие отношения появляются. Чаще это вот такое, может быть, деструктивные проявления, где-то слияние, где-то созависимости. Вот. И только там, где, правда, есть два человека, которые могут говорить как есть, не боясь, могут выражать свое несогласие, свое мнение и отказываться, даже когда их зовут куда-то или что-то предлагают. Вот только там рождается настоящая вот именно как встреча двух людей истины, в которой они могут сказать: да, я вижу тебя, ты видишь меня, я такой, как есть, и мы друг друга уважаем, мы любим, не знаю, мы дружим друг с другом и так далее. И это вот, наверное, путь к настоящим таким глубоким отношениям.
Мне кажется, друзья, что вот последняя фраза, что сказал Евгений Каменко, самая важная в нашей передаче сегодня была про встречу двух людей, да, когда мы встречаем в самом широком смысле другого человека, уважая как личность его, да, и воспринимая его как личность с собственными границами, желаниями и всем прочим, мне показалось, что это самое крутое, что ты сказал сегодня, если честно.
Да, спасибо, я думаю, может быть, на этом мы даже можем закончить, чтобы не смазать.
Ты знаешь, я просто говорил о том, что много раз говоришь о том, что у меня есть самое любимое мое место в Писании, в Библии, да, там стих из книги Иова 42:5, я слышал о тебе слуха в ухо, теперь же мои глаза видят тебя, да, про встречу. Угу. Он как важна встреча с Богом для меня, как религиозного человека, так нам важна встреча с другим человеком, да, то есть он не ты, это совершенно другая вселенная, и вот у него могут быть другие цели, задачи, не знаю, другие чувства, он имеет право тебе говорить «нет», и ты имеешь право говорить ему «нет».
И я с тобой здесь соглашусь. Почему? Потому что, когда я говорю «нет», тогда я позволяю увидеть меня другому. Пока я вынужден говорить «да», другой встречается с моим неким таким, ну как, аватаром, которого я представляю, говорю, вот он такой соглашательский, а на самом деле я вот здесь другой сижу.
Спасибо тебе большое, пусть Бог тебя благословит, и, друзья мои, ставьте лайки, делайте репосты. Евгений Каренко, психолог, консультант и пастор. Внимание, церкви в городе Челябинске. Если вы хотите с ним встретиться, напишите мне, я дам вам его контакты. Всем пока.
Всего хорошего. Берегите себя и своих близких.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.